Значит, поскольку я понимаю, что о Суккоте вы осведомлены достаточно хорошо, скорее всего, то поэтому я поговорю о некоторых аспектах, таких не до конца известных. И мы пытаемся через них прийти к пониманию праздника. Надеюсь, что мне удастся сказать что-нибудь новое, более такое глубокое. Но как получится. Начнем с комментария Вильнинского Гаона на Могилат Шир Ваширим, песнь песней. Могилу, которую, на самом деле, ее читают в Пейсах, в Суккот читают Могилат Кагелет, но Шир Ваширим, Пируш Гаона, комментарий Гаона, он всего на несколько псуким есть, очень такие небольшие кусочки, но он очень глубокий. И вот на первые четыре пасука Шир Ваширим Гаон пишет, что есть некое соответствие каждого праздника, каждого регеля, который у нас есть. И то, что касается нас, это то, что праздник Суккот, он связан с тем, что облака славы, которые сопровождали Амисраэль после выхода из Египта и были с ними энное количество лет после выхода из Египта до входа в Эрец Исраэль, эти облака славы покинули нас во время, когда Амисраэль сделал золотого тельца. И вернулись они на место во время праздника Суккот. И в первый день Суккота вернулись Ананей Кавот. И праздник Суккота связан с вот этими Ананей Кавот, с этими облаками славы. Четыре первых пасука Шир Ваширим, я их даже не буду зачитывать, Шир Ваширим, Ашер Лашлома, но эти четыре пасука, они соответствуют четырем временам, которые были у еврея. Первое время, первое, связанное с выходом из Египта. Второй пасук связан с дарованием Торы, Шавуотом. Третий пасук связан с строительством Мишкана. В тот день, когда был построен Мишкан, Мишкан – это шатер, да, который был переносной храм, были принесены в жертву 70 парим, 70 быков, которые соответствуют 70 народам мира. И четвертый пасук, он соответствует приходу Амисраэля в Эрец Исроэль. Гаон продолжает и объясняет, что это четыре регеля, четыре времени, о которых идет речь. Это Пейсах, когда Шир Гаширим, песнь песни, когда Амисраэль говорил Ширу на песнь на море. Второй пасук, это соответствует на Торе. Третий пасук, соответствует Сухоту. И это соответствует Ананей Кавот, облакам славы, которые спустились на Амисраэль во время строительства Мишкана. Теперь оставим ненадолго Вильнинского Гаона и разберем такую известную кушью, трудность, которую задает Тур. Это один из первых поским, время решением, то есть я имею в виду поским, это одна из первых книг, которая написана как сокращенный свод законов. После нее Бейт Йосеф написал на нее длинный комментарий, после этого конспект этого комментария он назвал Шульхан Орух, про который все знают, и на этом основании в основном возникает вся галаха, которая находится в Амисраэле. Тур задает кушью, трудность. Трудность такого характера, что мы празднуем Суккот, который соответствует Ананей Кавот, соответствует облакам славы Всевышнего, которые окружали Израиль 40 лет и начались после выхода евреев из Египта. И начало это было в месяце Нисан. И празднуем почему-то Суккот. Мы празднуем вместо того, чтобы праздновать весной, мы празднуем осенью. Можно понять, что мы не празднуем в Нисане, а празднуем когда-то чуть позже Нисана. Это можно понять. Но непонятно другое, извините. Непонятно другое. Непонятно, почему празднуем праздник вот Суккота. Мы празднуем его, ну, может быть, не в Нисане, но чуть позже. Но почему мы ждем полгода после выхода из Египта и только после этого времени празднуем Суккот? Сам Тур объясняет, что ответ довольно странный, такой ответ на этот вопрос, но это ответ наиболее известный, наиболее, если можно так сказать, популярный ответ на этот вопрос, что если бы мы вышли весной и сели бы в этих шалашах, в этих Суккот, то создавалось бы впечатление, что мы выходим и сидим в Суккот по причине того, что просто вот выезжаем на дачу. Начинается летний период, и некоторое количество людей выезжает куда-то на дачу, селится в палатках, в шалашах, какие-то более легкие летние сооружения. Поэтому переносим это на зиму, поскольку к началу зимы лето кончается, начинается то время, когда обычно люди не выходят, не селятся в шалашах, а наоборот на зимние квартиры больше склонны приходить. А вот мы в это время вдруг выходим и сидим в Суккот. Это такой стандартный известный ответ на этот вопрос. Но в соответствии с тем, что нам объяснил сейчас Гаон Мивильна, получается немножко новый аспект ответа на вопрос, почему Суккот празднуется именно в это время. Давайте проведем вместе некоторый расчет того, что происходило. Ам Исраэль уходит из Египта 15-го Нисана. Через 50 дней после этого, я оговорился, они доходят до горы Синай и принимают Тору на горе Синай. 6-7 Симана, праздник Шивот, дарование Торы. На 40 дней Моше Рабейну задерживается на горе Синай, после чего Амисраэль на 40-й день делает золотого тельца. Разбиваются первые скрижали завета, и в этот момент облака славы покидают Амисраэль. И Моше Рабейну молится Всевышнему о прощении народа Израиля. Молится 40 дней, еще 40 дней он получает Тору. В Йом-Кипр он спускает с горы Синай вторые скрижали завета. И после того, как эти скрижали попадают к Амисраэлю, в этот момент звучит фраза Всевышнего «Вайомар Гашем Салахтики Дварейха». «Искал Всевышний, я простил по слову твоему». Йом-Кипур – это день, когда Амисраэль получает прощение за грех Золотого Тельца, и частично этот грех Михупар. На завтра после этого, когда Моше спускается второй раз с горы Синай и дает Тору, он дает заповедь строительства Мишкана. Амисраэль начинает приносить приношения, деньги для того, чтобы строить храм, золото, серебро, все, что нужно для строительства Бейт-Мигдаша, маленького переносного Бейт-Мигдаша. И это продолжается 3 дня, и на 4-й день начинается работа по строительству Мишкана. И в это время, через 15-го числа Йом-Кипр, 10-го, 11-го он спустился, 11 плюс 4, это 15, 15-го числа месяца Тишри, праздник Суккот, в этот момент начинается строительство Мишкана, и в этот момент облака славы Всевышнего Ананей Кавот возвращаются, и это то, в связи с чем мы празднуем Суккот именно в это время. То есть облака вернулись именно в праздник Суккота. Это такой простой расчет, который делает Вильнинский Гаон, но внутри этого расчета есть несколько шейлот, есть несколько вопросов, с которыми я хочу сейчас немножечко повозиться. Один момент. Я уже несколько раз сегодня успел сказать, что облака славы, они закончились, они покинули Амисраэль во время, когда был сделан золотой телец. И это действительно приводится в комментарии, который называется Таргум Йонатан, перевод Шир Гаширим на арамейский язык. Это один из таких серьезных комментариев, которые существуют. Где он пишет «Ад шиефу гайом выносу ацлилим». «Оба азрат йома абдубне Исраэлиет атагла дегава выистолку анено екра димиталавин алейву». Я перевожу эту фразу с арамейского, я специально прочитал его, что во время того дня, когда сделал Амисраэль золотого тельца, истолку ушли ананей икра. Ананей икра – это ананей кавот, облака славы, которые были над ними и оставались над народом Израиля, и они были как тикун, как некое исправление, которые проявляли имя Великое Всевышнего. Точка. Таким образом, мы видим, что есть комментарий, который принадлежит Рабби Йонатану, Таргум, то есть комментарий Танаим, который говорит о том, что облака славы ушли от Амисраэля во время, когда делался золотой телен. Это то же самое, что я уже прочитал вам от имени Вильнинского Гаона. Есть еще один комментарий Гаона, уже не на Шир Гаширим, поэтому давайте я его немножечко задену. И он говорит, «Ад шиефу агайом до того, как закончился этот день, 40-й день после того, как Моше получил Тору. Бетше Гавархом Айом, во время, когда было очень жаркое время дня, то есть во время, когда сделали золотого теленка, Ас Насу Аслим, тогда ушли, я не знаю, как перевести это слово на русский язык, цельный перевод с иврита, это тень. Тогда ушли вот эти вот тень, убралась тень. Что такое убралась тень? Говорит Гаон, это облака славы, которые были тенью для Израиля. И сказал им Гакодыш Брагу Израилю, что я больше не буду идти среди вас. И тогда мера суда, которая была, она была разверзнута народом Израиля настолько, что невозможно было никаким образом пребывать вместе с ней. И Моше боялся, что Всевышний сейчас уничтожит народ Израиля и выберет себе другой народ. И тогда сказал Ам-Исраэль Всевышнему, «Сов дама лаха лецви», что повернись народ, который подобен оленю. Имеется в виду, что он вспомнил тот брит, который был завет, который был заключен между рассеченными телами, завет с Авраамом, и поэтому восстановил свою связь с народом Израиля. Это цитата из Гаона. И, в общем, все, что я хотел от этой цитаты, на самом деле. Теперь двинемся немножечко дальше. Так вот, мы сейчас указали, что это и Хазаль, Торгум Йонатан и Гаон Мивильна говорят одно и то же, что то, что сказано в Торе, и увидел Моше народ, потому что он совращен, потому что его совратил Аарон, когда был сделан золотой телец. Здесь употребляется слово «развращен», я перевел «развращен», потому что я не знаю другого слова, слово «пора». Корень этого слова трудно очень подобрать. Оно встречается в Торе, в Хумаше, один раз, слово «пора», кроме этого. Когда сказано, не знаю, насколько вы специалисты по Хумашу, поэтому есть такая парша, отрывок, который называется «парша Цота». Отрывок, связанный с женщиной, которая подозревается на очень серьезных основаниях, подозревается в измене своему мужу. И из-за того, что есть вот это вот подозрение в измене, из-за этого ей делается проверка. Проверка, сохранила она верность или изменила мужу. За измену мужа положена смертная казнь. Но поскольку здесь нету свидетеля этой измены, то смертная казнь не производится. Но поскольку происходили некоторые вещи, которые как бы очень похожи на то, что эта измена была, то есть муж ее приревновал к какому-то конкретному человеку, сказал ей, что ты не можешь уединяться с этим человеком. Она уединилась с этим человеком, приревновал он при свидетелях, и она уединилась с ним при одном свидетеле, но мы не знаем, что они делали, когда они уединились. Может быть, они занимались Торой, может быть, слушали классическую музыку, а может быть, занимались чем-то, за что она повинна в смертной казни. Тора дала возможность проверки этой. И проверка заключается в том, что она пьет специальные воды, которые называются, я не буду сейчас останавливаться подробно, называется Мейсота. Сота – это вот женщина, подозреваемая в измене. Она пьет вот эти вот воды в Бейт-Мигдаше. Это находится в воротах Шар-Никанор, входа в Бейт-Мигдаш с восточной стороны, в храме. И когда она пьет эти воды, то она... Коген с нее снимает головной убор, оголяет ей волосы. И вот это снятие головного убора, оголение волос, там употреблено это слово. Пора Коген от Рожвейша. Я не знаю, вероятно, лучший перевод, который я могу сказать, это и оголил Коген голову этой женщины. Таким образом, слово пера переводится на русский, переводится как слово оголить. Ну, на иврите, в общем, примерно то же самое. Поэтому... Когда сказано в Торе, что Моше Рабейну спустился с горы Синай после дарования Торы, увидел золотого тельца, которого сделал Аарон, и он увидел, что, я еще раз считаю это на иврите, «Ваира Моше Эдгаам Кипаруагу», увидел Всевышний народ Кипаруагу. Обычный перевод – это «развращенным». Перевод этого слова, дословный перевод – «оголенным», он голый. Его оголил Аарон. То объясняет Гаон, что на самом деле это до Гаона, Гаон просто приводит этот комментарий, это Хазаль, то есть это очень ранние комментарии до Геморы, комментарии Танаим, что Хазаль говорят в Геморе Таанит, да, в 9 Геморы Таанит, они говорят, что Ананей Кавот, облака славы, они находились народа Израиля за заслуги Аарона. В тот момент, когда Аарон, сейчас мы не будем обсуждать, это совсем не наше дело, изготовил золотого тельца, то в этот момент он это делал вынужденно, это была его ошибка, но он это делал с кованой. Он хотел дождаться Моше, чтобы они не сделали каких-то более серьезных аверот, он тянул время. Так вот, когда Аарон сделал этого золотого тельца, то схут Аарона, заслуги Аарона закончились в этот момент, и облака славы покинули лагерь Израиля. И это называется в Торе, Моше увидел, что голый Ам Исраэль, он оголенный. Аарон их оголил. То есть голость в данном случае, голость, наверное, нет такого слова по-русски, голота, не знаю, оголенность. Это явление, которое связано с тем, что раньше была защита со стороны Ананы и кого-то, они закрывали народ Израиля, Всевышний являлся его вот таким вот сукой. И сейчас это закончилось, и Ананы и кого-то ушли. Вот, теперь... На эту тему здесь как бы мы привели сейчас с вами коллективно несколько доказательств того, что Ананы и кого-то покинули Ам Исраэль во время, когда делался золотой теленок. Но здесь есть большая проблема. Проблема, которая заключается в том, что в Псуким Хумаша есть место, где написано совершенно наоборот. А именно, написано относительно молитвы, которую молился Эзра и Нехамия. В книге Нехамии описана молитва Эзры, когда они делали второй храм, написано «Вейкамаль маалеха галевим ишуа», что он стоял на ступеньке левимов, «Бней Кадимиэль», это имя одного из левитов, и так далее. И когда они там стояли, они молились, «Вейзаку беколь гадоль», они обратились ко Всевышнему, кричали громким голосом Гошему, Богу, «Атагу Гошем Левадеха, Ата Сита Эда Шамаем». «Ты Всевышний, Бог Единый, который сделал небеса, Шмея Шамаем, небеса, небес, самые высоты. Ты Гошем, который наш Бог, который выбрал Авраама и Маца Эт Леваво Нааман Лефанейха, и ты обнаружил, что сердце Авраама, оно является верным по отношению к тебе. Аям Баката Лефнейхем, ты перед ними, перед Ам Исраэль, разверз море, и они прошли по морю, как по суше». Баамутанан, теперь вот более внимательно, Баамутанан, в столбе этого облака ты прошел, и в столбе огня ты находился по ночам, чтобы светить им в дороге, по которой они шли, и на гору Синай ты спустился, и они, и наши праотцы, имеется в виду, вышедшие из Египта, Езиду, они сделали бемезит, бекавана, специально сделали авейру золотого тельца, вейкшу атарпам, они утяжелили, укрепили свои шеи. Знаете, после этого в Торе назван евреи на русском народ жестоковыйный. То есть они ужесточили свои вы и свои шеи и не услышали твоих мицвот, а ты Всевышний Бог слихот, Бог прощений, милосердный и так далее. И несмотря на то, что они сделали эгель и сделали масыха, какую-то преграду, маску между нами и Всевышним, и сказали, вот твое божество, которое вывело тебя из Египта, и сделали такую вот мерзость большую, но ты в своем милосердии не оставил их в пустыне, и Амут Анан, столб облака славы, столб дыма, ты не убрал от них. Днем она оставалась, и также столб огня, который был по ночам, чтобы освещать им дорогу, по которой они идут. Это я зачитал кусочек из Нехамии молитвы, которую молился Эзра и Ам Исраэль. И здесь прямо в Псуким Танаха написано, что несмотря на то, что Ам Исраэль сделал золотого тельца, несмотря на это оставались Амут Анан, Ваамут Эш, оставались эти столбы огня и столбы дыма. И это написано прямо в пасуке, что после греха золотого тельца от них не ушли облака славы. И теперь получается противоречие. Хазаль в один голос утверждает, что облака славы исчезли, наши мудрецы утверждают, исчезли, а в псуким написано, что они оставались. В качестве такого полупредисловия надо сказать, что Гагро более подробно на эту тему, чуть-чуть более подробно, с добавками пишет в другой книге. Книга, которая называется «Адерет Ильягу». И он пишет, что в начале, когда мы говорили, это кусочек, который рассказывает про то, ой, что-то у меня, алло.
Все нормально, Рав Элиэзер, это по просьбе, я здесь рекламирую, пока вас слушают, я же не мешаю.
Понял. Так вот, несмотря на то, что... Сейчас, я разгрелся, да и отвлекся, одну секундочку. Да, так вот, он говорит, что 13 мер милосердия Всевышнего, когда были открыты Моше Рабейну, и обратился Моше к Хашему и сказал, что вот если я нашел милость в твоих глазах, сообщи мне твою славу, твои пути. И все, что это может быть, это то, что ты идешь вместе с нами, и не посылай ангела, а оставься вместе с нами, и так далее. И получается, что здесь прямым текстом написано, что когда Моше Рабейну молился Творцу, то Творец сделал так, что осталось у него, облака славы остались с Амисраэлем, Всевышний остался с ним. И Гвинлинский Гон объясняет, что существует определенный завет, который брит миухед, это отдельный какой-то завет между Амисраэлем и Всевышним. И имеется в виду, о чем говорит этот завет, что вот я заключаю завет с тобой, говорит Всевышний, что я осуществлю свое обещание, и это обещание не будет зависеть ни от каких грехов, и не будет так, что этот завет будет изменен. И он касается вот этого вот столба, огня и столба дыма, который будет, и что Всевышний будет находиться сам Израиль, поэтому продолжает находиться Всевышний с народом Израиля. И Гаон продолжает и говорит, что то, что Анан, то, что облако шло перед ними, когда они выходили из Египта, в это время это было не перед глазами всего народа Израиля. То есть, когда Амисраэль вышел из Египта, и появились облака славы, о которых мы говорим, они не находились в глазах всего Израиля, их видели и ощущали только отдельные навиим, отдельные пророки. Но существует другой вид Ананей Кавот, второй вид Ананей Кавот, облаков славы, которые находились перед глазами всего Израиля. Вот. И это вещь, которая объясняет Гаон. Я так понимаю, что до Гаона этот хидуш не был никем сказан. Вильнинский Гаон объясняет для того, чтобы ответить на то противоречие, которое мы нашли в Псуким книге Нехамии и в словах наших Хазаль. Для того, чтобы он это объяснил, он говорит, чтобы объяснить это противоречие, он говорит, что существует два вида облаков славы. Вид облаков славы, который был виден только пророкам, и вид облаков славы, который был открыт всему Израилю. И вот те чудеса, которые обещает Всевышний Моше, это касается того, что облака славы будут видны всему народу Израиля. Теперь очевидно, что то, что я сейчас сказал от имени Гаона, нужно понять разницу между этими двумя видами облаков. И попытаемся с ними разобраться настолько, насколько это возможно. Сейчас, дайте я соображу, как это лучше объяснить. Есть два уровня раскрытия этих облаков славы. Первый, посредством которого возможно путешествовать по пустыне. И второй – это раскрытие Всевышнего. Давайте я, наверное, сокращу немножко то, что я хотел, чтобы было как-то легче обсудить. Есть в Геморе сука. Гемора задает вопрос. Суккот, который мы делаем сегодня и сидим в Суккот. Лешема, зачем они сделаны? То есть, в честь чего? Что отмечается теми суккот, которые мы делаем мицвой и сидим потом в этих шалашах. На эту тему Нихлаку Танаим в Геморе Сука. Раби Лезер и Раби Акива. Первое мнение говорит, что эти были суккот в честь тех шалашей, в которых жили Амисраэль после выхода из Египта во время путешествия по пустыне. Второе мнение говорит, что это кинегит ананей кавод, что это соответствует облакам славы, в которых Всевышний поселил Амисраэль при выходе из Египта. То есть, есть махлокис, спор, чему соответствует Суккот? Облакам или шалашам? Что такое шалаш, функция шалаша? Это функция сделать какое-то временное жилище для того, чтобы защищать человека от зноя, от ветра, от дождя, от каких-то, может быть, я не знаю, зверей, которые могут прийти, зверюшек маленьких, большие, войдут все равно. Но это именно сооружение, которое создано для защиты. Если это так, то возникает вопрос. В чем поспорили Раби Акива и Раби Лезер? Потому что облака, которые находились над Амизраилем, спереди, сзади, сверху и снизу, со всех сторон были эти облака. Облака, которые снизу, они сравнивали дорогу, чтобы Амизраиль шли как по ковру, по пустыне, чтобы колючек не было и так далее. Облака, которые сверху, делали так, чтобы солнце, которое палит, и дождь, который льет, не мешало Амизраилю передвигаться. Облака, которые по бокам, защищали от ветра. Таким образом, все эти виды облаков, которые существуют, они выполняли функцию защиты. Защиты от всяких приключений, ненастья, погоды и так далее. Шалаши выполняют абсолютно ту же самую функцию. Поэтому не совсем ясно, в чем состоит махлокис, спор Раби Акива и Раби Лезера. Это раз. В шалашах они сидели, облака работали шалашами, и то, и другое – это защита. Какая разница, каким образом была произведена эта защита? Просто рассказать нам историю древнего мира, рассказать, как именно Всевышний защищал Амисраэль при выходе из Египта, ну, это немножко странно. Возможно, что это такое может быть, но это несколько странное объяснение. И второе – это… Само объяснение того, что мы находимся в облаках, оно должно, на самом деле это продолжение первого вопроса, оно должно что-то нам раскрыть, в чем состоит суть этих облаков. Теперь попытаемся каким-то образом разобраться, что за две ткины, что за два элемента, о которых я сейчас говорил. Вопрос спора Раби Лезера и Раби Акива, Йомтов Суккот, который установил Всевышний, он сделан для того, чтобы отметить, что мы празднуем то, что нас защищали от солнца. Или есть еще какой-то смысл этого праздника, более мистический, более глубокий, я не знаю, как его назвать, кроме как защита от солнца. Это спор между Раби Лезером и Раби Акивой. Я попытаюсь сейчас раскрыть какие-то вещи. Значит, вначале, когда Амисраэль находился во время выхода из Египта, на седьмой день после выхода из Египта, Амисраэль находился около моря. И море было рассечено, Амисраэль проходит по морю, а египтяне гибнут в волнах этого моря. В это время было проявление Творца такого уровня, что о нем сказано, что последняя служанка в Израиле видела больше, чем потом видел пророк Йехезкель. Пророк Йехезкель – это тот пророк, в пророчестве которого, в начале пророчества Йехезкеля, первая глава, нам рассказывается, как Йехезкелю было показано все строение миров Брии, Цира, Асии, миров, через которые является мирковой колесницей, через которые Всевышний ведет весь народ Израиля, и то, как не весь народ Израиля, а все миры и весь мир, то, как Всевышний управляет всем миром, все строение миров духовное, было раскрыто Йехезкелю, и на этом Маасе Меркава держится все понимание Альпи Кабола, Зохара и, ну, практически Аризеля, практически всех книг Кабалы, оно делится на Маасе Берешит и Маасе Меркава, где были раскрыты вот эти вот тайны, Гейхалот, строение всех миров, о которых идет речь. И последняя служанка, которая была в Израиле во время рассечения моря, ей было показано больше, чем было показано пророку Йехезкелю. все это находилось внутри тех облаков, с которыми они вышли из Египта. И эти облака – это не только защита от внешних сил солнца и так далее. Это облако – это еще вливание света Творца, который входит внутрь народа Израиля, для того, чтобы осветить нам, просветить нас, раскрыть нам всю систему связи Всевышнего с этим миром. Таким образом, для того, что нам раскрыл Гаон своим подсчетом того, когда вернулись облака и так далее, существуют облака, которые никогда не покидали народа Израиля. В тот момент, когда был сделан золотой телец, вид облаков, который защищает нас от солнца, дождя, ветра и так далее, эти облака славы не покидали Амисраэль. Но был второй вид облаков, или вторая функция тех же самых облаков, как хотите, так и скажите. Облака, которые дают свет Творца, вливают его в нас, и благодаря этому свету Амисраэль удостаивается увидеть раскрытие Всевышнего Гилуй Шехины, раскрытие Творца, Божественного присутствия в этом мире. И вот этот Гилуй Шехины был скрыт от нас в тот момент, когда Амисраэль делает золотого тельца. И вновь раскрылся в тот момент, когда творится Бейт-Мигдаш, когда мы с вами строим Бейт-Мигдаш, и во время строительства храма нам раскрываются какие-то вещи, которые облака славы, о которых идет речь, возвращаются, и этот свет снова вливается в мир. Для того, чтобы как-то это пояснить, есть такой Маараль, которого я очень люблю упоминать, поэтому, может быть, кто-то уже слышал от меня, это не знаю, или от кого-нибудь другого могли слышать. Есть Маараль, который рассматривает 10 казней, которые происходили в Египте, сравнивая их с 10 речениями, которыми создан мир, и с 10 заповедями, которые были даны на горе Синай и были высечены на скрижалях Завета. И он проводит аналогию 10 казней с 10 речениями, 10 заповедями. Первое речение, которым создан мир, это «вначале сотворил Всевышний небо и землю». Второе речение – это «искал Всевышний, да будет свет, и стал свет». В соответствии с этим, предпоследнее речение, я не буду входить в первое, потому что слишком удлинит нас, предпоследнее речение, которым Всевышний, предпоследняя казнь, которую Всевышний навел на египтян, казни и речения шли в обратном порядке. Последнее соответствует первому и наоборот. Последнее речение, это был казнь первенца. Последняя казнь, которая была, это была казнь первенцев, соответствует первому речению. Вначале сотворил Всевышний небо и землю. В эту аналогию мы сейчас входить не будем. И последняя, предпоследняя казнь, казнь темноты, она соответствует речению Всевышнего, сказал Всевышний, да будет свет. Эти две вещи связаны между собой, причем связаны на таком очень серьезном уровне. Когда Акодыш Барагу привел в мир темноту, и весь мир наполнился, Египет наполнился тьмой, то написано, что у народа Израиля, в доме у народа Израиля, в домах, во всех их селениях оставался свет. Не просто оставался свет, но если евреи ходили, передвигались и приходили в дом к египтян, подходили к дому египтян, входили к ним в дом, то египтяне были в полной темноте, причем эта темнота была не просто темнотой, в которой ничего не было видно. Эта темнота была последние 3 дня на уровне, что не только не было видно, но не могли передвигаться. Она была осязаемая, густая темнота, настолько, что стоящий не мог сесть, сидящий не мог встать и так далее. И вот это вот состояние стопроцентной тьмы, которое было у египтян, в этом же месте, когда приходил туда еврей, то он видел, причем видел, не просто хорошо видел, он видел лучше, чем он видел до времени наступления темноты. Настолько лучше, что он видел насквозь шкафы, сундуки египтян и видел, что в них находится. До этого египтяне попросили у евреев различные вещи, просили в долг, там, знаете, как одалживается кастрюля, еще что-то, и не отдали этих вещей. И потом, когда евреи просили отдать обратно, то египтяне отвечали, что они не знают, куда они это засунули, не могут сейчас найти. Во время казни тьмы евреи пришли и увидели все свои вещи. Как рентгеновский свет, который позволяет видеть сквозь шкаф, сквозь еще что-то. Они увидели все, что находится в шкафах у египтян. И сообщили египтянам, где находятся их вещи, чтобы получить их обратно. И вот, когда это происходило, у евреев был свет, которым они видели больше, чем видят обычным светом. У египтян была полная темнота настолько, что сидевший не мог встать, стоящий не мог сесть. Они не могли просто передвигаться, они были лишены этой возможности. Они только слышали, как в дом кто-то заходит, хлопают там полками, двери открываются, закрываются, люди разговаривают, а сами не могли сдвинуться с места. Это было такое дополнительное некое наказание этой казни. Это говорит Мидраш Шмот Раба. Но нас сейчас интересует не ощущение египтян, нас интересует вот эта связь света и темноты. Вещь, которая описывается неоднократно в разных вещах, но в данном случае она описана наиболее четко, поэтому я именно ее привел, что может быть такое состояние, которое для одного человека является темнотой, для другого человека является светом. Состояние одно и то же, но для одного это полностью лишение возможности видеть, для другого это возможность видеть на значительно более глубоком уровне. Я, ну, может быть, мой пример хорошо именно для людей моего поколения. Когда я учился в школе, чем я даже не уверен, что в старших классах, скорее в средней школе, нас заставляли ходить на всякие советские фильмы, поскольку вот каждый человек должен был посмотреть определенное количество фильмов про войну и так далее. И надо было писать сочинения по всем этим фильмам. И был такой фильм «Освобождение», не помню сколько серий. Мы должны были его посмотреть, и там был как бы что-то типа зачета, учительница задавала вопросы, мы должны были отвечать. И вот нас со всем классом отправили смотреть кино «Освобождение». Может быть, не все кино, я не помню. Но там был такой последний уже серии, наверное, штурм Берлина, когда конец Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, там была такая сцена. Маршал Жуков, он ведет совещание с генералами по поводу того, как штурмовать Берлин. У них произошел махлокис. Некоторый спор, как это лучше делать, днем, ночью, то все, пятое, десятое. Предложение Жукова было, что ночью идет штурм Берлина, и включаются все прожектора, которые не смогут найти, они все включаются ярким светом, так чтобы все в Берлине было как на ладони. Настолько яркий свет с разных точек прожекторов светит вот в этот, на один город. И генералы сказали, что тогда не только мы сможем видеть, нас тоже смогут видеть. И он пригласил их на продолжение этого вот, я не знаю, совещания, не знаю, как это назвать, сходки военной, пригласил их на полигон. И когда они шли на полигон, им в морду включили много прожекторов. И они были ослеплены, они не видели, что впереди происходит, и признали, что вот эта идея совершенно правильная. И там было показано, насколько яркий свет, который светит тебе в лицо, он полностью ослепляет. Это то, что произошло в Египте. Акодыш Брагу включил свет, который ослепил египтян. Но для евреев этот свет не работал слепотой. Только у маршала Жукова это происходило просто потому, что одни смотрят вдоль источника света, а другим свет прямо в морду лица. Здесь же, в Египте, это происходило совершенно другим способом. А именно, в тот момент, когда Всевышний в первый день творения сказал фразу «И сказал Всевышний будет свет, и стал свет», то Всевышний включил такое влияние от себя, раскрытие своего влияния в мире, что это раскрытие, гилуй, раскрытие желания Творца было таким огромным, что Адам Аришон, он еще не был создан, но даже после того, как этот свет был частично скрыт, Адам Аришон, он был показан немножко в большее количество и качество, чем нам с вами. Адам Аришон видел в этом свете от конца мира до конца мира, имеется в виду не только расстояние, но и время, он видел все поколения, которые произойдут из него до самого конца, Не знаю, за что, но нас с вами тоже ему показали, чем он провинился в тот момент, я не знаю. Но он видел все вопросы, которые будут заданы учениками, учителю, от творения мира и до конца всех времен, до прихода Машеха. И он видел всю Тору. В общем, он видел все, что Всевышний счел нужным ему показать. Но это было после того, как этот свет был уменьшен, поскольку в первый же день творения Всевышний увидел, что этот свет, если его дать в таком состоянии, он повредит людям. Поэтому он отделил этот свет для праведников грядущих времен и скрыл их от Рашоим, потому что Рашоим, нечестивцы, не могли пользоваться этим светом. И вот этот свет был раскрыт во время казни в Египте, и евреи, которые находились на уровне цадиким, остальные не выдержали этого света. Очень большая группа евреев, примерно пятая выдержала, а 4/5, то есть 80%, по одному изменению, по другому еще хуже дело обстояло. Они умерли во время наказания тьмы, поскольку они не могли выдержать вот этот вот огромный свет. Египтяне, они, поскольку они изначально не могли всего этого видеть, поэтому они только ослепли на это время. А евреи, которые видели больше, то этот свет привел к смерти очень многих евреев, 80%, грубо говоря. Остальные же, которые были цадиким, смогли увидеть в этом свете то, что им желал показать Всевышний. Когда евреи после этого, это те самые евреи, которые выдержали этот свет, выходят из Египта, то этот свет, который был открыт во время казни тьмы, я, может быть, не закончил, но просто по времени, свет, который был открыт во время казни тьмы, это свет, который для одних являлся полной темнотой, потому что они не могли этого выдержать. Для других это давал понимание гилуя, раскрытия шехины божественного присутствия. И это понимание продолжалось быть с ними, начиная с казни не с выхода из Египта, а значительно раньше. От предпоследней казни, казни темнотой, когда у евреев был свет во всех их жилищах, те евреи, которые остались живых, они были на уровне, когда этот свет проник в них, и они могли это видеть. И это то, что сказано, что эти облака славы могли видеть только пророки. То есть это было раскрытие облаков для пророков. Такое раскрытие, которое, в общем, весь Амисраэль в то время на самом деле был на уровне пророков, как мы уже сказали. И они видели в этом свете раскрытие планов Всевышнего, его желаний, его воли и то, как он устраивает и управляет всеми мирами. И вот эти облака славы были с ними, начиная с казни тьмы, когда этот свет был открыт. Они обратились, приобрели функцию, объединились с облаками, которые защищали Израиля при выходе из Египта, и шли с ними до дарования Торы. Во время дарования Торы они, в общем, раскрыты были еще на более высоком уровне, потому что свет дарования Торы – это было нечто вообще ни с чем не сравнимое. И вот это вот раскрытие Шехины присутствовало с ними до момента, когда они нарушили вторую заповедь Торы. Вторая заповедь Торы – это «не делай себе других богов». Вопрос, нарушили они ее или не полностью нарушили. Мы сейчас не будем обсуждать, у меня нет времени, да и желания сейчас обсуждать грех золотого тельца. Есть, я просто говорю кратко, что есть спор между Раби Шимоном и Рабоном о том, золотой телец являлся авой дезорой или он не являлся поклонение идолам, или это было нечто другое, а именно обращение, я не буду в это входить сейчас, раскрытие одного из атрибутов Всевышнего, атрибута суда, которое было сделано, но сделано было все равно, это было делать нельзя, это был запрет Торы в том или ином виде, и это какая-то ветка второй заповеди «не делай богов других передо мной». И это вторая заповедь, соответствует второму речению Всевышнего, то есть соответствует тому же речению «да будет свет», потому что объединение с единством Творца – это и есть тот свет, о котором мы говорим. В тот момент, когда в это единство к нему присоединяется идея какого-то шитуфа, какого-то присоединения, я сейчас не хочу еще раз входить в это, но тем не менее этот свет не может оставаться внутри народа Израиля, потому что внутрь вот этой связи с первой заповедью Торы и с Маамаром, с высказыванием Всевышнего «и будет свет», внесен изъян, который приводит к тому, что этот свет должен уйти, исчезнуть. И в этот момент он действительно исчезает. Это тот подсчет, который мы в самом начале сделали, что во время, когда делался золотой телец, в этот момент исчезли облака славы Всевышнего. они были восстановлены только во время, когда Амисраэль начал делать Бет-Мигдаш, храм, который является системой объединения народа Израиля и Творца через карбонот, через жертвоприношение. Слово «корбан» происходит от слова «ликарев», «коров», «близость», «приближение». Мы соединяем себя с Творцом через различные виды жертвоприношений, которые происходят в Бет-Мигдаше. И в тот момент, когда Амисраэль начал делать вот это вот приближение, строить мешкан, то в этот момент вернулись облака славы, поскольку этот свет, он раскрывается через Бет-Мигдаш. Наше раскрытие этого света через нижний мир, из нижнего мира идет через жертвоприношение в мешкане, в Бет-Мигдаше. Поэтому в этот момент этот свет снова раскрылся, и это совпало. Вернее, не совпало, а именно поэтому в это время мы выходим и селимся в Суккот, выходим, начинаем жить в Суккот, выходим из своих домов, потому что Сука – это вот этот вот кинегит, соответствует вот этим ананей кавод, этим облакам славы. Облакам славы не это махлокис, вот это то, что я хочу сказать, что это спор Раби Акива и Раби Лезера, каким облакам славы она соответствует. Облакам славы, которые защищали нас от ветра, дождя, и это функция, которая была, или облакам славы, которые являются раскрытием того божественного света, который был сделан в первый день творения, потом раскрылся Амисраэлю внутри казни тьмы и шел вместе с нами через пустыню и исчез во время Золотого Тельца и был восстановлен в праздник Суккота сразу через несколько дней после Йом-Кипура, когда начался строиться мешкан. И поэтому то, о чем пишет Гаон в Шир Аширим, Падерет Ильяу, что мы сейчас празднуем праздник Суккот, связанный с возвращением Ананей Кавод, это не просто вещь, которая некоторая занавеска, я не знаю, стены, потолок, сках, которые защищают нас от зноя, от солнца и от ветра, и от дождя в какой-то степени. Это не только защита, хотя защита, безусловно, тоже. Поскольку Акодыш Брагу является нашей защитой, и эти облака славы служили защитой, в том числе от стрел египтян, когда египтяне пытались обстрелять народ Израиля, то их стрелы входили в Ананей Кавод, там исчезали просто, растворялись. Поскольку это была защита, которая не пропускала эти стрелы. Я не знаю, растворялись, падали, они работали как щитом, это я не знаю точно, как они работали. Или сжигали их, или они просто натыкались на это облака славы и выпадали оттуда. Но в любом случае, это работало как защита, это на 100%, на эту тему никто не спорит, ни Раби Акива, ни Раби Лезер. И празднуем Суккот мы в связи с тем, что Всевышний, окружая Амисраэль со всех сторон, защищает народ Израиля. Это то, что называется в терминах Каббала, в общем, которая вошла в обычный язык, Ор Макив, свет, который окружает нас. И вот этот окружающий нас свет, он является защитой от всего, что происходит вокруг. От сил, которые связаны с различными проявлениями кахот тумы, сил тумы, сил нечистоты. Поэтому он защищал от стрел египтян, он защищает от чересчур сильных ветров, от чересчур сильного зноя и так далее. Но кроме этого, у него есть еще одна функция этого света. Это свет, который спускается внутрь лагеря Израиля и просветляет, проявляет для нас с вами какое-то понимание того, что такое Творец. Свет, который выходит из очень высоких источников сферот Всевышнего и раскрывает такие вещи, которые мы можем увидеть в Суккот и не можем увидеть ни в какие другие дни. У нас был Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Рош ха-Шана – это день суда. Йом-Кипур – это день, когда Всевышний прощает Амисраэль. Но простив народ Израиля, Всевышний простил, я не знаю, можно ли так сказать, простил, но не полностью. Потому что в Йом-Кипур не вернулись облака славы Всевышнего. Те облака, о которых я сейчас говорю, не облака защиты, а облака просветления, явления, проявления Всевышнего себя, они вернулись только через несколько дней. Поскольку на самом деле суд ни в Рош ха-Шана, ни в Йом-Кипур еще полностью не закончен. Суд, который заканчивается Йом-Кипуром, это суд, который снимает с нас наказание. После того, как Всевышний прощает, у нас нет больше наказаний со стороны Творца. Но существует еще одна накуда, еще один момент, который я вот все время пытаюсь заострить, а именно момент сближения между нами и Творцом. В Йом-Кипр мы стерли все аверот, которые были. В самом лучшем варианте этого, если мы сделали тшуву и так далее, но не будем о грустном. Наказание кончено. Мы теперь остались на уровне, как будто бы мы не согрешили. Но существует еще один момент. Не просто убрать наказание, но обратно приблизиться и соединиться с Творцом. Это продолжение суда. Насколько мы достойны того, чтобы приблизиться и соединиться ко Всевышнему. Насколько мы достойны того, чтобы вот тот свет, который раскрывал нам Творец, свет пророчеств, свет мудрости Торы и так далее, понимание Творца. Насколько он раскроется внутри нас. Это еще один суд. Это суд праздника Суккот, который выясняет, насколько мы захим, насколько мы достаемся того, чтобы приблизиться и соединиться с Творцом. Вот. И эта часть – это те облака славы, которые спустились к нам во время, когда мы строили храм. Вильнинский Гаон написал, что на самом деле, когда Амисраэль прошли через море, в этот момент Ананей Камот, облака славы уже ушли от нас. Но они вернулись и снова исчезли, снова ушли во время Хет-Эгель, во время греха Золотого Тельца. Понятно, что когда Амисраэль находились на горе Синай, то все виды, оба вида, Ананей Камот находилась вместе с нами, облака славы спустились полностью. Почему они исчезли во время, когда евреи перешли море? Потому что в этот момент произошло понятие окончания Геулы, окончания спасения из египетского рабства. Но поэтому они на кого-то шли, все, они выполнили свою функцию. Всевышний в этих облаках вывел нас, провел нас через Египет, вывел нас, все, все закончено. Но тахлис, цель этих Ананей Камот, это не это. Цель, что мы вышли из Египта для того, чтобы эти Ананей Камот остались с нами навсегда. Но во время, после рассечения моря, пока они не закончили подсчет 49 дней и не приблизились к горе Синай, они, Амисраэль, был несколько удален от Всевышнего. Им надо было сделать, я сейчас не хочу входить в причины, почему это было сделано. Это не связано с какими-то прегрешениями народа Израиля. Это связано со строениями всех миров, которые существуют. Между выходом из Египта и дарованием Торы, вот эти 49 дней, это 49 дней, когда, считая Омер и принося жертву Омер, жертвоприношение и так далее, готовясь к дарованию Торы к Шивоту, мы должны снизу сделать какие-то вещи, которые соединят нас с Творцом. И это поэтому Ананей Камот были убраны от нас до тех пор, пока во время, когда мы пришли к горе Сина и не сказали на Асе ва-Нишма, через 49 дней после того, как мы вышли из Египта, мы не соединились обратно с этим Ананей Камот, которые, в свою очередь, исчезают еще раз во время греха Золотого Тельца. И в первый день Суккота, когда мы находимся во время строительства Мишкана, возвращается обратно. На самом деле, описание возвращения Ананей Камот дается еще один раз, когда Моше Рабейну молится Всевышнему, Всевышний сообщает ему, это было перед Йом-Кипуром, Йом-Кипур, Всевышний сообщает Амисраэлю, Моше Рабейну, давайте так, немножко раньше. Когда Моше молится Всевышнему о том, чтобы был прощен грех Золотого Тельца, то Моше использует такую серьезную артиллерию. Он молится, просит простить ради заслуг Авраама, Ицхака и Якова. И Всевышний прощает ради заслуг Авраама, Ицхака и Якова, но говорит, что наступит когда-то время, когда заслуг Авраама, Ицхака и Якова будет не хватать. Мы исчерпаем, Амисраэль, то есть мы с вами, исчерпаем заслуги наших праотцев и не можем больше получать награду за эти заслуги. И тогда что может нас спасти? Всевышний раскрывает Моше Рабейну, что, упоминая 13 мер милосердия Всевышнего, которые являются очень глубокими мерами, которые мы читали в Йом-Кипр много-много раз. Мы читали во всех слихот много раз. Но Йом-Кипр это все время. Всю Наилу мы это читаем. Маариф мы читаем. Раскрытие этих 13 мер милосердия это то, что соединит атрибут суда Всевышнего с атрибутом Рахамим, с атрибутом милосердия Творца. И соединив это вместе, атрибут милосердия начинает полностью управлять, соединяясь с атрибутом суда этим миром, и тогда Ам Исраэль получит прощение за любые авероты, если мы это сделаем. И вот когда Моше Рабейну, Всевышний его знакомит, учит его с этими 13 атрибутами, то в этот момент он, написано в Торе, в Ярад Гашем Баанан, и спустился Всевышний в облаке. Вот это спуск в этом облаке, это и есть раскрытие способа, которым Всевышний руководит миром, то есть, как все упирается в этот атрибут милосердия, о котором я сейчас говорю. Таким образом, получается, что в Йом-Кипр началась эта гаара, вот это вот просветление, этот свет Творца, который спустился для того, чтобы каким-то образом управлять всеми мирами, он раскрылся в первый Йом-Кипур, когда Всевышний говорит, что он прощает за грех Золотого Тельца. И он продолжается весь Суккот. И Суккот, в который мы входим, они построены кенегет в соответствии с этими аноним. Они являются проявлениями соединения нас с этими ананей-кавод, с этими облаками славы Всевышнего. И то, что я сейчас говорю, у меня какая-то картинка, понятно, реклама. И то, что сейчас эти ананей-кавод являются проявлениями славы Творца, о котором мы говорим, это то, что нам нужно вот попытаться увидеть и удостоиться почувствовать Суккот. Таким образом, то, что я сказал изначально от имени Гаона Мивильна, о том, что Суккот – это упоминание, память об этих ананей-кавод, это не с той стороны, что Всевышний делал чудеса в пустыне и охранял евреев только, но это еще упоминание о том, что каждое из этих упоминаний о облаках славы, это означает, что айн байн, глаз к глазу наблюдает Всевышний за нами. И вот это его гашгаха, которое ведет наблюдение, которое ведет к тому, чтобы он открывался нам, оно происходит через строительство храма. И сегодня, когда у нас храма в Аванатейну Арабим, у нас нет храма из-за наших грехов, то вот Анины кого-то Всевышнего раскрываются в праздник Суккот.